слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы завершаем цикл уроков, посвященных творчеству Шекспира и современных театральных режиссеров самых разных направлений. Из московских недавних постановок мы вместе с учителем лицея Воробьёвой горы Евгенией Абелюк, ее учениками и выпускниками посмотрели три. Спектакль «Завещание» немецкого театра «Шиши-поп», «Шуты» Шекспирова режиссера Камы Гинкаса и последний спектакль «Сон в летнюю ночь» постановки Кирилла Серебренникова. Таким образом, начали мы с одной из самых замечательных, по мнению шекспироведов, трагедий о короле Лире, а закончим цикл одной из самых сложных, где одновременно развивается несколько линий действий, комедии «Сон в летнюю ночь». Сейчас это, кстати, довольно популярная пьеса. В Стратфордском шекспировском театре ее поставил Дмитрий Крымов и недавно показал также в Москве. Что в ней такого замечательного, я попрошу сегодня рассказать доцента кафедры истории зарубежной литературы МГУ Дмитрия Иванова. А вопросы мне помогут задавать ученик лицея Воробьёвой горы Никита Кана и студенты первого курса МГИМО Полина Мещан и Никита Гусенков. Но сначала я хочу предложить послушать фрагменты нескольких рецензий на постановку Кирилла Серебренникова «Сон в летнюю ночь».
Добавить в психоанализах тексту Шекспира попросили драматурга Валерия Печейкина, который написал монологи для главных героев, пытающихся разобраться в себе, в том, что мешает им стать счастливыми. Цельная, по-старомодному здоровая натура шекспировских героев в спектакле переформатирована в раздерганные психоанализом характера людей XX века. Все они – интересный и сложный материал для психотерапевта, и у каждого есть момент истины, когда интимное, наконец, высказано.
Острая форма современного театра, предложенная Серебренниковым при прочтении Шекспира, заставляет больше смотреть и считывать картинку, чем анализировать. Да, он предлагает неожиданные ходы. Шекспировские герои в поисках любви, как современные одноклассники. Лизандр на роликах со вздыбленными волосами, Елена – очкастая неудачница, Гермия – милая бебешка в белом платье невесты, ну а Димитрий – качок, потенциальная звезда стрип-клуба. Один влюблен и ведет себя как дурак, другая нелюбима и выглядит законченной дурой. При этом прекрасен бородатый Пак, играющий на электрическом пианино и распевающий по-английски.
Зрители, переходя из зала в зал за своим Вергилием, рыжеволосым волшебником Паком, оказываются то перед старой дачной верандой, где выясняют отношения короли эльфов Оберон и Титания, то в школьном классе, где предаются первым любовным утехам вчерашние выпускники с красными лентами через плечо. Причем одно и то же пространство может оказаться и сакральным, и профанным. За разбитыми стеклами веранды, где ссорились и играли эфирное создание, через час будут репетировать свою пьесу «Грубые ремесленники», и по этика романтического запустения без перемены декораций превратится в бытовуху.
Это не совсем комедия, то, что сделал Серебренников. Даже совсем не комедия. Но я специально попросила ребят прочитать саму пьесу, первоисточник. И, наверное, некоторые прочитали уже после спектакля. И я хотела спросить, не было ли разочарования. Но... Потому что пьеса и спектакль – это очень разные вещи. Наверняка вы не читали до этого.
Да, не доводилось мне читать Шекспира, увы, именно эту пьесу. Но вот что хочу сказать сразу. То, что все-таки именно когда... Сейчас отбросим всякие тонкости того, как это было поставлено, в каком жанре, с какими приемами. Но, на мой взгляд, показалось то, что смотреть это вот именно в том формате, разделенного на четыре части, было проще следить хотя бы за сюжетными линиями, даже осознавая, что вот эти четыре акта, четыре действия, они идут одновременно, да, нежели читать это у Шекспира, когда это все одно, тут другое, и ты не понимаешь, в какой вообще хронологии, в каком порядке, пытаясь отследить хотя бы одну какую-то линию, читаешь там по диагонали или там как-то возвращаясь и так далее. То есть в спектакле, разделив на четыре части, на четыре акта, мы отслеживаем каждую сюжетную линию, и в этом плане это проще, на мой взгляд, мне так показалось, это вот мое ощущение.
Для меня тоже было намного сложнее читать книгу именно, потому что все очень, очень запутано, очень перепутано, и достаточно сложно воспринимать, когда вот сначала одно, потом другое, потом третье, когда это у Серебренникова. Это намного проще, потому что в первой сцене практически закончена там история богов и так далее. Но для меня тоже было намного проще смотреть, чем читать.
Мне показалось, что Серебренников таким образом препарировал, да, он просто взял все так вот, расчленил, упорядочил.
Знаете, очень часто в популярных таких изложениях мифов
Евгений Абелюк, учитель литературы лицея Воробьёвы горы.
Мифы представляются таким образом. Боги, цари, герои. То, что сделал Серебренников для простоты и, может быть, примитивизации все-таки, да, он взял сложно сюжетно построенную пьесу и разделил ее на четыре истории, на четыре новеллы фактически. Боги, правители, люди, рабочие. И осовременил при этом.
Да, но «Сон в летнюю ночь» – это не самое популярное чтение для старшеклассников и студентов тоже. Я думаю, Никит, вот вы читали как?
Я читал до того, как посмотрел Серебренникова, и поэтому побуду немножко в оппозиции, потому что то, что сделал Серебренников, это скорее, ну, для человека, который не читал, это будет проще. А вот для человека, который читал, это своеобразный эффект неожиданности, потому что у Шекспира все эти линии проходят параллельно и, грубо говоря, под одним углом. То есть рассматривается ситуация одними глазами. Кирилл Серебренников сделал так, что мы сначала видим ситуацию глазами правителей, рабочих. Все это с разных точек зрения, все эти истории в какой-то момент пересекаются. И вот отследить, в какой именно момент они пересекаются, сложнее, чем у Шекспира. То есть, вроде как и проще, но благодаря вот огромному количеству каких-то нагромождений, приемов, которые должны были вызвать у нас эффект неожиданности, это читается и смотрится немножко сложнее, мне кажется.
А вас не удивило, что написано, что это комедия, там должно быть смешно, да, и такая легкомысленная совершенно история. А то, что вы видели, это такая вот драма, да. Такой сильный накал идет эмоциональный, и, собственно говоря, вот я хотела даже так назвать программу «Сон в летнюю ночь» или «Вам и не снилось», потому что там вот эта, вот, да, эта история, она присутствует, как раз мы о ней чуть позже поговорим, действительно.
Мне кажется, спектакль очень разный, хаотичный, и вот это ощущение, что это драма или даже трагедия, оно у вас осталось благодаря финалу, потому что финал, действительно, когда представляется не ремесленниками, как у Шекспира, а рабочими, ремесленники названы рабочими, он все осовременивает, да? Когда представляется по Овидию пьеса «Пирама» и «Фисба», да, вдруг оказывается, что с какого-то момента отношение играющих к происходящему чрезвычайно серьезно. И у вас уже такое впечатление, что вы смотрите «Ромео и Джульетту».
Да, ну отсюда у меня вопрос, собственно, к Дмитрию Иванову. Что такого есть, может быть, в этой пьесе или в Шекспире вообще, что из нее вытягиваются прямо практически противоположные вещи? Не знаю, «Сон в летнюю ночь». Ну, такая пьеса, ну, комедия, да, чтобы ее прочитать с удовольствием, со смыслом, надо знать какие-то там атрибуты времени, про что-то про возрождение, да, про обстоятельства, в которых она была написана, зачем и все такое. Да? То есть для современного читателя это не представляет какого-то такого, ну, отдельного интереса. Не знаю, странно все это у нас.
Ну, вы знаете, для того, чтобы ответить на вопрос, что такого есть в Шекспире, хватит там не то, что одной человеческой жизни, а жизни многих и многих поколений, собственно говоря. Все шекспироведы, начиная с 18 века, вот и пытаются ответить на этот вопрос. Что касается этой пьесы, понимаете, действительно, она ведь самая сложная не просто в шекспировском каноне, она самая сложная по своей композиции, во всей елизаветинской драматургии. Потому что здесь, ну, правда, Шекспир целых четыре линии соединяет и делает это очень искусно. И, кстати сказать, вот мы пытались сейчас сравнивать поставленный по этой пьесе спектакль и сам текст пьесы, и вот рассуждать, что легче воспринимается. Но хочу вам напомнить, что Шекспир не писал пьес для чтения. Его произведения прежде всего слушали со сцены. Читать их стали уже совсем другое время и другие люди. До 1598 года практически пьесы не публиковались как отдельные произведения. А эта пьеса была написана раньше. Так что в этом отношении надо, ну, доверять гению Шекспира, драматурга, и тому успеху, который эта пьеса имела в свое время.
То есть она тоже была популярна?
Конечно, да? Да, да.
А вот то, что касается слов, то, в принципе, Шекспир все-таки писал так, чтобы было понятно, о чем речь. Потому что не было такого количества декораций. То есть это то время, когда уже стали, наверное, да, отказываться от декораций. И человек сам все вербально актер
представлял. Так устроен был, что там просто не было возможности, ни особой необходимости в сложно устроенных декорациях. Это же публичный театр. Он открыт с трех сторон. Там сцена не как сейчас, четвертая стена, а такой просцениум, выдающийся в зал. И зрители стоят вот вокруг и сидят в ложах вот так же, да? И видят актеров со всех сторон. И загораживать какие-то пространства на сцене с помощью декораций просто мешать зрителям ту пьесу воспринимать.
Да, то есть актер проговаривал все то, что его должно окружать. И поэтому как раз тексты Шекспира так интересно читать. В общем-то, все-таки интересно. Да?
Ну, я еще напомню, что мы-то, конечно, читаем эти пьесы в переводах. И хотя русские переводы Шекспира по-настоящему очень добротные, можно даже сказать, выдающиеся, особенно когда речь идет о таких переводчиках, как Щепкин и Куперник, но в оригинале там сложнее в каком отношении? Вот в этой пьесе имеются речевые пласты, рассчитанные, ну, словно бы на разных зрителей. Там говорят цари, царя Финтесей, там говорят эльфы. Они, конечно, эльфы, на самом деле, они боги. Ну, это уже не важно. Там говорят афинские молодые люди, которые вот изображают любовников. И там говорят простые ремесленники, вот самый низкий слой. И это все разный язык, разный стих для каждого измерения. И в этом отношении это очень большая палитра, да, очень сложная гамма. И она адекватно воспринимается и людьми образованными, и людьми самыми-самыми, что ни на есть, простыми. Но в этом отношении, конечно, Шекспир, драматург, гениальный. И я понимаю, насколько трудно сегодняшними средствами и для сегодняшней публики совсем другой попытаться сделать что-то, чтобы можно было добиться того же эффекта.
Раз мы заговорили вот про рабочих, про ремесленников, я так не обращала, может быть, внимания. Мне кажется, что это вот одна из немногих пьес, где у Шекспира появляются вот эти персонажи, такие вот совсем простые, которые выступают действительно персонажами. Да? Вот как раз из них Крымов сделал вот главную пьесу. Там, собственно говоря, главный герой – это вот рабочие сцены. И здесь эти рабочие сцены, они такие, они, конечно, современные, но насколько это в традиции, да, шекспировского театра?
Вот эту пьесу, ее еще, кроме всего прочего, называют самой металитературной. Почему? Потому что там ведется речь о пьесах, о том, какие они бывают. И то, что там ставится пьеса, да еще зрителю показывается вся, так сказать, подноготная закулисья, да еще в таком комическом ключе, это, конечно, очень любопытно и демонстрирует нам, что Шекспир действительно очень хорошо знал, как это делается. Но дело, конечно, не в этом, а в том, что среди тех видов, типов пьес, которые там перечислены, в том числе упоминаются и пьесы сатирические. Помните, когда Тесей перед свадьбой выбирает, какую пьесу он будет смотреть. Так вот, обратите внимание, что Тесей сатирические пьесы отставляет. Говорит, нет, это мы смотреть не будем, это к свадебному вечеру не подходит. Вот давайте посмотрим веселую трагедию, как там характеризуют пьесу про Пирама и Тисбу. В этом отношении Шекспир действительно не любил писать пьесы сатирические. По сути, в корпусе его пьес есть всего одна комедия, которая, во-первых, полностью происходит в Англии, во-вторых, которую действительно можно так вот с натяжкой назвать бытовой городской комедией. Это «Мэри Уайт». Виндзорские насмешницы. В целом это для него было не свойственно. Это было свойственно для других драматургов того времени, его современников, например, для знаменитого Бена Джонсона.
Вообще удивительная вещь. Я не знаю, как боги, но рабочие с тех пор, вот за 5 столетий, да, не поменялись, потому что то, что практически дословно нам было показано, это, ну, текст же ровно шекспировский. Вот вас, ребята, как-то это не задело, потому что там же появляется радио, да, в какой-то момент, вот там, это вот первый канал, да, это же голос диктора, который сообщает о тех катастрофах, которые происходят, может быть, по воле тех же самых богов, которые были в Древней Греции.
Но это было необычно, естественно, потому что Шекспир, конечно же, не описывал там радиоприемники и так далее.
Нет, я имею в виду именно появление рабочих вот на сцене, которые придумывают эту пьесу, как они себя ведут. Они очень похожи ведут так, как ведут современные рабочие. Да, мы даже могли представить каких-то персонажей, с которыми там, знакомы уже вот недавно.
Не, ну это, на мой взгляд, это как раз то, что они такие современные, эти рабочие, то, что они действительно так похожи на там, каких-то современных, как-то особенно оригинально в рамках спектакля не выглядело. Наоборот, как раз ты уже привыкаешь к этому моменту, то, что тут все так или иначе связано с тем миром, который тебе знаком, который тебе привычен, поскольку Серебренников добавил уже очень много чего-то от себя, и если там говорить о том, как была современная история Шекспира, как туда добавлены были реалии нашего времени, как раз ты уже потихоньку привыкаешь там через историю людей как раз где-то, ну, совершенно классический узнаваемый класс нашего вот сегодняшнего 21 века, поэтому проживая там проблемы описываемые в истории правителей, тоже, на мой взгляд, злободневные и вполне современные.
То давайте тогда к богам. Титания и Оберон. Титания и Оберон, хотя я думаю, что вот большинство наших зрителей и слушателей вряд ли тоже понимают, о чем речь, но придется посмотреть действующие лица персонажа. Да, это практически боги. И там история из-за мальчика. То есть у нее есть мальчик, которого хочет получить ее муж, и из-за этого они в ссоре. То есть тоже какая-то странная, такая подозрительная история вы не находите. То есть Серебренников это трактовал, объяснил, да, как невозможность, она, у нее не может быть ребенка, поскольку они боги, а ей очень хочется ребенка. Таким образом, она взяла вот себе из Индии, но при этом это рожденный ее служанкой мальчик. Оберон хочет его забрать. То ли ревнуя, да, то ли ее к мальчику, то ли мальчика к ней. То есть какая-то такая история, да.
Ну, это уже, по-моему, режиссерские происки.
Мне кажется, что это, конечно, да, режиссерская находка и режиссерское объяснение.
Нет, ну, Шекспира же там тоже спор из-за
Все
этого.
Все правильно. Ну, понимаете, в чем дело? Для Шекспира в этом нет никакой подоплеки семейно-бытовой, сексуальной или какой-то еще. Там другое. Там это ведь прекрасный мальчик, а красота человеческого тела и человеческого лица – это ценность.
И из-за Титания, этого семейная ссора.
Да, и Титания и Оберон ссорятся из-за него так же, как бы они ссорились, знаете, из-за прекрасного драгоценного камня. Вот в чьей короне он будет сверкать. Да, это ссора вот такого рода. Но Шекспиру не это интересно. Просто видите, ведь к этому периоду, вот к середине своего как бы второго этапа творческой биографии, он научился писать комедии по-новому. Он теперь не просто перемешивает разные традиции, как это было вот в «Укрощении строптивой», а он берет ситуации и рассматривает их по-разному. Вот в данном случае речь идет о отношениях в любви. И это как бы главная общая ситуация, которая проигрывается на всех четырех уровнях. Скажем, Тесей и Ипполита, вот тут действительно требуется маленький экскурс в античную мифологию, потому что Тесей – царь Афин, герой большого числа греческих мифов, а Ипполита – это существо даже не вполне человеческое, это амазонка, это царица амазонок.
Да, тоже для современного человека все это немножко сложно.
Да, но Шекспир, в принципе, все это отставляет. Ему важен другой мотив, и Тесей об этом говорит в самом начале. Он говорит: «Ипполита, я тебя завоевал мечом. Я тебя принудил к браку угрозами». Это один способ, так сказать, вступать в брак. Вот у эльфов, у них другое, да, вот у них из-за этого мальчика, да, нарушается некая природная гармония. Собственно, Пэк, вот он служит там таким духом, который пытается эту гармонию так или иначе восстановить. По-своему запутываются любовные отношения, собственно, вот у четверки вот этих вот афинских героев. И по-своему любовную историю разыгрывают ремесленники или рабочие, вот в истории про Пирама и Фисбу. Там ведь тоже, смотрите, любовь с препятствиями, да, сначала это стена, в которой есть щель, через которую не могут переговариваться, а потом лев, который, по сути дела, разлучает влюбленных. И заметьте еще вот очень важная вещь, о которой уже было сегодня сказано, да, что вот такой необычный для комедии финал, да, когда вроде бы счастливая история перестает быть веселой, она связана с тем, что у Шекспира любовь и смерть не встречаются друг без друга. Заметьте, что накал шекспировских пьес, в том числе комедий, во многом связан с тем, что влюбленным угрожает смерть. В этой пьесе, в частности, сразу вот с первых сцен отец Гермии, Гей, требует, чтобы либо она вышла за того, кого он ей назначил в мужья, либо она умрет. И вот этот призрак смерти, вот он витает над героями всю пьесу. Просто в комедии Шекспир, ну, как бы сразу дает зрителям понять, что нет, ну, пожалуй, смерти не будет. Хотя вот «Пирам и Фисба», вот эта история заканчивается двойной смертью. И сыграй это ремесленники всерьез, и вот вам, пожалуйста, финал пьесы.
Здесь пародия уходит.
Да. Собственно говоря, ведь
вот... Монтеверди там звучит, то есть вообще-то действительно возникает такая, знаете, трагическая нота.
Шекспир приближается вот к этой границе, когда смерть вдруг становится чем-то по-настоящему серьезным в нескольких пьесах. «Много шума из ничего», где, в общем, главной героине приходится умереть. Ну, притворно, но умереть, для того, чтобы восстановилась гармония. А если еще чуть-чуть в эту же сторону двинуться, да, то получится «Ромео и Джульетта». То есть в этом смысле Шекспир верен себе. Вот он берет несколько таких базовых, ключевых ситуаций и проигрывает их в каждой своей пьесе с разных сторон и с разной степенью серьезности. Как только смерть становится фактом пьесы, фактом вот этого творческого акта, все, перед нами уже другой жанр. Комедия уходит, все сдвигается в сторону трагедии.
Слушайте «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы разбираем комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь», сравнивая переживания театральных персонажей и современных подростков.
Когда вот сок цветка, который называется «любовь праздности», который вызывает страсть к первому, на кого человек посмотрел, проснувшись. И там бедная богиня, она просыпается и видит вот этого человека с головой осла. И тут совершенно понятная метафора, что это такая сказка.
Сказка, конечно. Но у Шекспира действие, большая часть действия происходит в лесу. А лес все-таки это пространство, с одной стороны, торжества природных сил, и поэтому любовь здесь себя проявляет наиболее непосредственно, да? А с другой стороны, это, естественно, сказочный лес. Ведь вот эльфы – это же персонажи английского фольклора, да, и прежде всего они связаны вот с лесной жизнью. И когда Титания влюбляется в осла, ну, это вот демонстрация того, какие метаморфозы может с человеком творить любовь, да, что взгляд совершенно меняется. И он готов романтизировать, наделять лучшими качествами порой далеко не лучшего человека, существо, ну, что угодно.
То есть это надо понимать как метафору.
Конечно,
все-таки,
да.
А не как буквальную картинку. А вот у меня как раз все время было такое чувство, что зритель, а это молодежь, воспринимает те картинки, которые показал Серебренников, буквально. Потому что текст сложен. А я думаю, что точно так же, как и большая часть вот моих учеников, люди пришли сюда, не прочитав эту комедию. На самом деле, при том, что она так переделана, чрезвычайно важно эту комедию знать. Иначе это получается не нечто такое вот цельное, даже не потому, что это все, так сказать, поделено, и четыре сюжетные линии разъяты, и тщательно отделены друг от друга, а просто потому, что не считывается смысл тех картинок, которые показываются. Например, в сцене «Боги», так это названо, опять-таки скажу, у режиссера, помните, Оберон и Титания перебрасываются мячиком. Приходило ли вам в голову, что этот мячик – это земной шар, как это задумал режиссер там, например? Или, скажем, в этот волшебный цветок превращается в человека.
Евгения Даля.
Да, Евгения Даля, который выглядит при этом чрезвычайно эксцентрично. Это человеку очень высокого роста, на огромных каблуках, к тому же. Цветок необычный. Черный цветок, да, находится там, где должен бы находиться фиговый листок. В общем, это, понимаете, это может вызвать примитивные ассоциации, а не как-то связываться с текстом Шекспира. Вот все-таки театр работает с метафорическим языком, а этот язык метафор мы наш зритель не приучен, да мы все не приучены воспринимать, и здесь нужна такая очень серьезная культура зрительская, которая не воспитана для того, чтобы это воспринимать. Хотя бы было написано какой-то либрет, вообще для такой пьесы, для такого спектакля, вы знаете, надо уже, мне кажется, снабдить зрителя каким-то либретом для того, чтобы он это считывал. А мне вот как-то так очень легло то, что вы сказали о том, что зритель должен был быть самый обычный, самый простой, и в принципе Кирилл Серебренников рассчитывает на такого же зрителя. Но этого зрителя, я думаю, сегодня тоже надо подготовить.
Знаете, это очень интересный вопрос. Он немножко нас на 2 минуты уведет в сторону, но нужно помнить о том, что в самом деле зритель, самый простой зритель шекспировского времени, и в самом деле был куда более подготовлен театрально, чем, ну, просто вот сегодня человек с улицы. По какой причине? По той, что за Шекспиром, за Елизаветинским театром стояла огромная, ну, примерно 300-летняя, может быть, чуть меньше, традиция театра средневекового. Вот театра, рассчитанного на вообще неграмотного зрителя. Театра, по сути, своей религиозного в первую очередь, где не было других тем, кроме сцен из Нового Ветхого Завета. Но их разыгрывали по всей Англии. В этом участвовала практически большая часть населения. Это не были спектакли для удовольствия. Это были спектакли, приуроченные к определенным религиозным празднествам. Это, по сути, была такая народная форма богослужения.
Это любительские спектакли, ну,
да,
условно
это
говоря.
Это любительские спектакли, совершенно правильно. Но половина Англии выступала в роли этих самых любителей. И они привыкли к тому, что спектакль, действие на сцене – это не более чем эмблема. А за ней стоят глубокие, ну, по сути дела, сакральные священные смыслы. И поэтому этот зритель умел считывать эти смыслы. Он видел некое действие на сцене, а там ведь тоже история Ноя представала в истоку в виде перебранки мужа и жены. Вот он ей говорит, мне Бог сказал построить ковчег и собрать туда всех тварей земных, а она ему говорит, что ты, пьяный дурень, несешь, опять что-то такое выдумал. И между ними начинается перебранка, это все очень весело, зритель смеется, но он помнит, что вообще-то это история о том, как спаслась одна единственная праведная семья, ну, так сказать, все человечество. И вот эта вот перекличка комического бытового и очень важного и серьезного, сакрального, вот это то, что в этом театре присутствовало, вы знаете, вот изначально. И в шекспировские времена все это еще было живо. И в этом смысле, в самом деле, самый простой зритель, он туда шел не только чтобы развлекаться, но и чтобы вот считывать какие-то очень важные вещи. И в этом, конечно, сила шекспировского театра, и в этом уникальность той ситуации, которую сегодня очень трудно воспроизвести. И, конечно, далеко не только Серебренников предпринимает вот такие эксперименты. Но приходится с сегодняшним современным режиссером и у нас, и на родине Шекспира, и во всех других местах, вот что-то придумывать, чтобы напоминать зрителю, что у жизни есть не только веселая сторона, но и серьезная, и сакральная, и трагическая, и какая-то вот философская. Насколько каждый раз это удается, ну, это вот вопрос, так сказать, успешности спектакля.
Вот всегда поражало, что на самом деле с глубокой античности была такова традиция, потому что зритель шел смотреть спектакль, содержание которого на самом деле он прекрасно себе представлял, потому что он был носителем этого мифа, да, и он мог смотреть на один и тот же сюжет несколько спектаклей и сравнивать, вообще-то говоря, трактовку.
Совершенно
то есть культура зрительская на абсолютно ином уровне.
Конечно. Да. В Древней Греции, собственно, где все это зародилось, там ведь сами спектакли ставились в виде творческого соревнования, агона.
Конечно.
А, собственно, сюжетов было, ну, примерно 20. А почти 100 лет, время расцвета афинской трагедии, каждый год несколько поэтов соревновались вот в том, как они эти хорошо известные сюжеты заново представят.
Да, ну вот ученики Евгения Абелюка, они продолжают античную традицию. Кстати, о возрасте. У Ани, кстати, я прочитала, и это действительно правда, что в трагедии, как правило, описывается жизнь людей после замужества зрелых людей. Да? В комедии, ну, за исключением Гамлета, да, но а в комедиях это всегда такая жизнь до замужества, до женитьбы. Это молодые люди, это и истории любви, которая заканчивается ровно на том месте, когда происходит свадьба. Да? Вот «Сон в летнюю ночь» — это такой совершенно яркий тому пример. То есть это тоже такая странная история, то есть до женитьбы, значит, это все весело и хорошо, после женитьбы уже начинаются сложности. Мне кажется, как раз вот возраст такой юный, он достаточно сложный и трудный, и вот какие-то переживания любовные тоже. Вот и у Шекспира, и у Серебренникова, то, что называется, вам и не снилось, вот эти вот страсти, которые показаны между молодыми людьми, вот безответная любовь и перевертыши, когда любит одну, потом все-таки другую. Это похоже на то, что происходит с вами в реальной жизни, если все-таки происходит, если у вас был такой опыт? То, что вы видели, потому что там вполне такая современная декорация, помойка и выпускной бал практически. И там есть еще одна тоже вещь забавная, которую Серебренников отказался. Нет родителей, там нет запрета на женитьбу. То есть это как раз примета того времени шекспировского, когда вот отказ от родителей и неследование родительскому желанию, это означало такое заявление о самостоятельности, о свободе собственного выбора. Здесь, значит, Серебренников просто совсем просто убрал, то есть уже освободились от родительской воли, уже никто не зависит, и поэтому конфликт развивается таким образом. Вы узнали эту, может быть, похожую ситуацию?
Ну, лично я вот в этой вот именно истории людей, у меня даже была похожая история со знакомой. В нашем современном мире вот эта вот безответная любовь или там любовь сначала к одному, потом сразу там к другому, это все, естественно, актуально в наше время и будет еще актуально, я думаю, много там лет.
А переменчивость чувств такая вот.
Это свойственно для, ну, мне кажется, для современного человека, девушек.
Ну да, как вы это все связано с волшебством, с волшебной силой цветка и с желанием
цветания. При этом цветания в жизни тоже бывает такое,
да, что... А вот это такой щелчок какой-то странный, да, проснулся, и все не так. Вот случается с вами такое?
Раз в 3 месяца. Это часто происходит, да. Но это мироощущение меняется очень часто, это нормально.
И идеалы, и в том числе женские тоже, да, нет?
Да. Я очень спокойно сейчас к этому отношусь, потому что я заканчиваю как бы лицей, и мне важно учиться сейчас. Я стараюсь, да, по-другому немножко, да. Поэтому у меня калейдоскопа в принципе не существует сейчас.
Первый раз это слышу, потому что вот есть какие-то дела, занятия, которые требуют полностью внимания и сосредоточенности, поэтому никакой личной жизни нет. Что, правда, нет?
Ну вот вы говорили, да, о том, как сейчас, например, Серебренников, на мой взгляд, убрав линию вот этого родительского запрета, да, вето, там, которое накладывают родители на отношения в том или ином случае, сейчас она уходит, то есть она убрана из спектакля по абсолютно справедливому факту, то, что в жизни современных подростков, в принципе, мнение родителя...
С кем дружить, с,
да,
кем встречаться.
С кем встречаться, кого любить, оно как-то вот совершенно на другой уровень пришло, если сравнивать, да, как было раньше, и как было даже там, допустим, 100 лет назад, слушая рассказы родителей о том, как приводили и как знакомили, вот это Маша, там, моя девушка, или там кто-то это самое. И это было очень важно и ответственно, как родители отнесутся к там, избраннице или избраннику и так далее. Сейчас же, на мой взгляд, это как-то процесс этот упрощен до минимума, и родителям чаще там, ну, хорошо, встречается и встречается, любит или нет. Поэтому, и, наверное, в спектакле, может быть, я не знаю, какова была логика режиссера, может быть, поэтому, то есть, этот момент был убран и как-то так...
А мне, кстати, кажется, что по другой причине его убрали.
Да,
потому что
скажем...
первая часть, она все-таки очень комедийная. Ну, вот она даже не комедийная, она проста в восприятии. И весь этот мультимедийный перформанс, да, он серьезную часть отодвигает. И вся эта песня про суицидницу, выпрыгивание Лизандры из мусорного бака на роликах, такой абсолютный типаж современного мальчика-ботаника в очках. Это все упрощает ситуацию вот просто до минимума. Для того, чтобы впоследствии вот все это перевести в драму. То есть Серебренников, мне кажется, отказался от каких-то ограничений именно вот для того, чтобы вообще не возникало никаких вот намеков даже на драму или трагедию, чтобы в конце просто ударить по зрителю этим. А не потому, что сейчас это никак не стыкуется. Потому что у меня есть, например, примеры, когда родители очень серьезно контролируют
вот, кстати,
жизнь ребенка.
Да, я как
была
раз
художественная
хочу...
задача.
Да,
и он следовал
это
ей.
Это метод просто,
а,
да.
Нет, да.
Да. Но я хочу уже немножко уйти от Серебренникова и спросить вот действительно про родителей.
Они тоже разные бывают.
Да, родители разные. Мне кажется, что как раз сейчас это важно, да, на самом деле, с кем твой ребенок проводит вместе время.
Но это зависит от степени доверия.
От себя знакомых. Знакомиться, смотрит.
Ну, когда, как. Ну, допустим...
Ну, ты свою девушку, допустим, ты знакомишь с мамой?
Нет,
и в каком
нет.
случае ты бы познакомилась с родителями? То есть в случае, когда ты соберешься уже...
Когда это очень долго уже будет происходить. Ну, то есть когда
долго, это... Долго? Это сколько в нынешнем?
Несколько лет. Да, ну что, для того, чтобы познакомить, представить именно в этом амплуа человека, нужно понять, ну, то есть понять, что это действительно серьезно и что это будет какое-то продолжение.
Ну вот, лично у меня родители, когда я начинаю уже там дружить с каким-то мальчиком, они начинают интересоваться, и, естественно, они видят то, что это не просто дружба или не просто знакомые. Поэтому они начинают сами у меня расспрашивать и спрашивать, а вот кто это, а как, а когда, а с кем и так далее. Они сами хотят знакомиться уже с каким-то моим знакомым.
Ну, это очень важно. Я вернусь, конечно, простите меня, опять к ослиной голове, да, потому что это первый сексуальный опыт, который возникает. И это очень важно для родителей. И родители в этом смысле, они в очень сложной ситуации. Да? То есть это или степень доверия должна быть какая-то очень большая, чтобы об этом говорить.
Допустим, вот в прошлый раз мы приходили с девушкой по имени Ира, у нее очень простые отношения с родителями. То есть как, есть какие-то вот особенности семейные, да, допустим, у меня родители, мы можем обсуждать очень просто, как друзья, любые темы, но сексуальной жизни мы никогда не касаемся. Во-первых, мне неинтересно слушать про их сексуальную жизнь, и мне, соответственно, не очень интересно, я думаю, слушать про мою. Если надо, я могу рассказать, но такой необходимости не возникает.
То есть это доверие с их стороны.
Да,
не смущение, не закрытая дверь, а просто вот они тебе доверяют, они понимают, что ты вполне владеешь ситуацией, и с тобой ничего плохого, дурного не случится. Ты в себе тоже уверен в этом смысле.
Да.
Да, ты осторожный.
Это вот сейчас нужно пояснить, мне кажется. Да, да, все хорошо. У меня все хорошо.
Алина, вот обычно с девочками действительно очень сложно. Это такая очень трепетная ситуация, и папы обычно очень переживают, нервничают.
Не, в моем случае мама очень сильно, да, намного больше, чем папа. То есть у меня, наверное, с папой намного лучше, ну, больше доверия, чем с мамой. Поэтому вот девочек у меня очень много и знакомых, и подруг, у которых вот, вот родители переживают намного больше за девочек. Там, если в семье несколько детей, за девочек больше переживают, чем за мальчиков. Но это уже зависит, правда, от степени доверия. То есть, конечно, переживания останутся, но уже доверие будет больше, там, например. Если больше доверия, то меньше переживаний, соответственно.
А кто-нибудь требует, чтобы ты приводила и знакомила, скажем так?
Нет. Нет, но они могут проявить интерес и спросить, как бы, вот, а кто это там? Или я могу сама, если я вот захочу привести, если мне это как бы будет там интересно познакомить родителей, то я приведу. Но они не будут, папа особенно, он не будет вот настаивать на том, чтобы я приводила, там, показывала.
А у меня такой вопрос. Насколько важно для родительское мнение для вас в решении каких-то сложных, может быть, личных моментов, да? То есть жениться, не жениться, вот из этой серии. Это к Шекспиру опять.
Советником, да, родитель должен быть всегда хороший. Это вообще надо понимать, что это человек, который во многих ситуациях уже был в жизни. Иногда он имеет там как-то, будем говорить, реальные вещи, там, жизненный опыт и так далее, и так далее. В любом случае, когда-то можно обратиться за советом. Сейчас нет такого понятия, мне кажется, а может быть и есть, там, родительское благословение. В каком оно степени сейчас в 21 веке сохранилось, не знаю.
А родительская власть сохранилась в 21 веке?
Конечно.
Родительская власть, то есть это все проще.
Просто нет, я бы сказал так, оно сохранилось наверняка, и обсуждать там, за кого ты выходишь замуж, ну, опять же, да, будем рассматривать какие-то ситуации.
Ну, если... серьезные шаги, да,
да,
то есть поступление в институт.
Безусловно, это должно там... с родителями вместе, узнавая о том, как они к этому относятся, как и так далее, и так далее. Просто там, если раньше это было, приходили со сватами, я не знаю, куда-нибудь в избу к маме, к папе, то, что вот там я выхожу, то сейчас, ну, понятно, что это совершенно иначе. И вот о том, насколько это уже все переформировалось и насколько это все иначе, это уже...
Но с другой стороны, может ли кто-то из вас, вы вполне уже взрослые люди, ну, относительно взрослые, но люди, которые уже могут принимать решения, да, то есть это первый курс института и последний класс, и это уже вот практически шаг, и взрослая жизнь может начаться, да? Насколько вы свободны от мнений своих родителей? Насколько вы можете распорядиться своей жизнью вопреки их воле? Это вот такой вполне себе шекспировский вопрос.
Не знаю, в моей жизни я бы задал вопрос наоборот. Насколько мнение родителей свободно от моего мнения? Потому что обычно моя жизнь, ну, то есть их мнение о моей жизни отталкивается прежде всего от того, что я по этому поводу думаю.
А, то, что ты им показываешь.
Да, ну,
то,
грубо
что...
говоря, по-моему, они уже очень давно поняли, что мне проще как бы самому методом проб и ошибок что-то делать. Ну, опыт, он всегда намного проще на своем примере рассматривается. Поэтому... Меня, в принципе, никогда ни в чем не ограничивали. Я максимум, что могу спросить их мнение, но мне никто не скажет и не спросит даже.
То есть ты уже сейчас принимаешь решение по поводу своей судьбы самостоятельно абсолютно?
Ну да, но я думаю, что это началось лет с 9, когда я жил просто у бабушки и спокойно пересекал 70 километров 9 лет один просто для того, чтобы к маме на работу съездить. Поэтому у меня, в принципе, никогда не было никаких ограничений в действиях.
Да, 70 километров 9 лет это практически лес, да? Это тот шекспировский лес, который надо пройти.
Просто очень, мне кажется, личное, потому что вот сравнивая отношения с родителями своих друзей, очень много примеров, и все очень разные. То есть если кого-то в 19-18 лет не отпускают на дачу с друзьями, говоря, что там будет секс, разврат, наркотики и так далее... Кого-то отпускают, скрипя зубами, говоря, что там, а ты уверен, что ты уже повзрослел. Кого-то там действительно, юноша у меня, вот как Никита, знакомый на курсе, с 9 лет летал в Нью-Йорк, жил там один в номере, сам занимался этими всеми перелетами, сейчас учится на журфаке. То есть, ну, это абсолютно личные какие-то вопросы того, насколько, опять же, тебе доверяют родители. Если у тебя отношения с ними хорошие, то, я думаю, они поймут, что тебе уже 18 лет, и уже ты можешь сам самостоятельно принимать решения, и ты ответственный человек.
Полина, ты свободна от решения родителей, если ты что-то хочешь делать?
Сейчас уже, наверное, да. Но если какие-то серьезные шаги, если я совершенно спокойно подойду к родителям и как-то посоветуюсь, я могу, наверное, сделать не так, как они скажут, но выслушать совет я их все равно выслушаю. Если у меня будет какой-то, ну вот, выбор, например, у меня был выбор между двумя вузами, и я выбрала именно тот, который посоветовали родители. Я не жалею о том, что вот я послушалась именно их, а не там прислушалась к тому, что я сама вот думала, и что мне говорили знакомые. Потому что знакомые знают хуже все-таки, чем родители. Поэтому я, наверное, сейчас, да, свободна, но серьезное решение буду все-таки советоваться с родителями.
Я какой-то последний хочу задать вопрос. На ваш взгляд, собственно говоря, Шекспир, он все-таки... Может быть прочитан вами добровольно, или все-таки лучше идти его смотреть в театр? Вот будете ли вы читать эти тексты как литературные тексты, которые вам интересны? Или все-таки это драматургия, ее лучше смотреть в театре в интерпретации самых разных режиссеров? То, что мы смотрели, это разные направления жанра.
Ну, как опыт показывает, с Серебренниковым лучше все-таки ознакомиться с содержанием до того, как ты придешь и сядешь, потому что когда ты сидишь и не зная, о чем речь, ты будешь расставлять акценты на совершенно других местах. На каких-то там фриковых вещах, на эпатаже ты будешь вау, то есть ловить какое-то вот внешнее, да, а не думать о том глубоком, которое...
Более, что внешнего там очень много.
Очень много, и это даже в какой-то момент может отвлечь.
Я жалею то, что я не прочитала «Сон летнюю ночь» до спектакля, потому что я даже не знала, что как бы будет вот у меня такая возможность пойти на этот спектакль. Но, наверное, какие-нибудь классические произведения, вернее, поставленные в классическом стиле, можно не прочитать и понять в театр, пойти в театр. Ну вот именно перформанс или авангард какой-нибудь, вот это все-таки надо читать, чтобы понимать, чтобы глубже мыслить.
Мне кажется, то и другое. Я вот, например, «Сон в летнюю ночь» я третий раз уже перечитываю, просто потому что мне очень нравится. Это действительно для меня это очень актуально, мне смешно даже в какие-то моменты. Может быть, не везде, где это подразумевалось, но все равно, ну, мне нравится. Поэтому мне кажется, это очень интересно, в принципе, читать и потом сравнивать то, как это прочитал другой человек. Даже не обязательно в театре, можно просто спросить другого человека, потому что у нас же у всех свое собственное сознание. Мы даже после встречи запоминаем какие-то разные вещи, свои собственные ощущения. Поэтому это даже не обязательно в театр ходить. Можно просто прочитать с другом одну и ту же книжку, допустим, и часами разговаривать о том, что конкретно люди в этом увидели. Поэтому, мне кажется, и то, и другое очень важно.
Итак, современные молодые люди с интересом не только смотрят спектакли, поставленные по пьесам Шекспира, но также читают тексты великого драматурга. Поэтому в качестве постскриптума я попросила Дмитрия Иванова ответить на последний, что называется, шекспировский вопрос. Почему вот уже некоторое время как бытует представление, что под этим именем скрывается другой человек или даже несколько авторов?
Ну, вы знаете, здесь два вопроса. Что касается текстов, как таковых, надо иметь в виду, что ни одна шекспировская рукопись до нас не дошла. Есть один текст рукописный, в создании которого явно принимало участие несколько человек, и считается, что там 3 страницы написаны Шекспиром. Это вот такой вот спорный образчик его почерка, о котором можно рассуждать. Это пьеса, которая так и не была по цензурным соображениям вынесена на сцену. Следовательно, не была дописана. Но такая ситуация не является чем-то странным, потому что вообще рукописи от того времени дошло достаточно мало. Ведь уже 100 лет, как в Англии, существовало книгопечатание. И рукописи, если они и были, то они хранились под замком в театре. Это было достояние театра, и актеры, владельцы театра совсем не стремились ими делиться с кем бы то ни было. А известно, что в 1613 году, еще при жизни Шекспира, он был еще жив, глобус сгорел дотла. И, скорее всего, если рукописи были в это время там, то вот они были таким образом уничтожены. Но, несмотря на это, шекспировский канон, который до нас дошел, это, собственно говоря, первое фолио, выпущенное...
Это тот сборник, который после его смерти
вышел. Да, выпущенное в 1623 году. Ну, во-первых, никем из ученых не ставится под сомнение, что это пьеса Шекспира. И, во-вторых, это, конечно, максимально отредактированная версия. Это то, что друзья после его смерти собрали и вот решили предложить миру как бессмертное творение. К тому времени это было уже ясно. Там, понимаете, там такая ситуация была, что театральное дело очень бурно развивалось. Требовались новые пьесы. И действительно, их писали очень многие люди, и писали подчас, вот, как сказать, несколько человек работали над одной и той же пьесой. Кто-то предлагал идею, кто-то писал диалоги, кто-то там заботился о композиции и так далее. Но были отдельные авторы, и Шекспир принадлежал к их числу, которые находились в привилегированном положении. Ведь Шекспир был не просто драматург, он был владелец, ну, одним из пайщиков своего театра. Следовательно, он сам решал, какие пьесы будут идти в его театре. Он участвовал в постановке своих пьес. И, конечно же, он имел полную возможность работать над текстами своих пьес. И не нуждался в том, чтобы кто-то ему помогал, дописывал и так далее. Шекспир уже в начале 17 века был достаточно известен, и имя его было популярно.
Дмитрий, а вы понимаете, вот что происходит, да, вот в чем популярность тогда и сегодня, потому что это популярность, которая не прекращается, ну, на протяжении нескольких столетий, да, хотя меняют какие-то пьесы. Это ли состояние театра тогдашнего, то ли расчет на разные слои публики, которые вот таким образом складываются, что и сегодня это работает?
Ну, конечно, это магия театра, да, магия сцены, магия хорошо написанной драматургии. Кроме того, это пьесы, которые действительно не требуют серьезной подготовки. Они обращаются к самым элементарным человеческим ситуациям и человеческим эмоциям. Особенность Шекспира как драматурга заключается в том, что он умел говорить обо всем этом очень понятным и простым языком, как бы обращаясь к разным типам, слоям публики. И поскольку человеческая природа, в общем, не очень меняется, да, и менялась вот за прошедшие столетия, то при всем различии от культурного бэкграунда, общественной жизни, просто, так сказать, вот развития цивилизации, тем не менее, все это продолжает работать до сегодняшнего дня. То, что касается так называемого шекспировского вопроса,
да,
понимаете, такая немножко больная тема, потому что она свидетельствует о том, насколько современный человек любит сенсации и не любит изучать историю. Потому что, конечно же, шекспировский вопрос высосан из пальца. Это, кстати, не только сегодня такая потребность возникает, но и, например, в конце XIX века приходится вот на каком-то популярном уровне объяснять, почему этот вопрос, ну, так сказать, не имеет права на существование.
А почему он вообще возникает, этот вопрос? За давностью лет или из-за значимости имени как какого-то?
Скорее из-за масштаба гениальности. Ведь главным образом все сомнения звучат следующим образом. Как мог самый обычный человек, выходец из провинции, в общем, не из, так сказать, ученых образованных кругов, не бедный, но и не богатый аристократ, не учившийся в университете, вот как он мог взять и придумать такие пьесы? Ладно бы 1-2, а то 30 с лишним. Там такая глубина, такая философия, демонстрация энциклопедических знаний, такое богатство языка. И самый обычный человек, о котором мы знаем, что он, да, действительно жил, но большая часть документов с его именем – это документы, ну, так сказать, судебные и финансовые, и касаются в основном коммерческой стороны его жизни. Из этого как бы несовпадение сегодняшних ожиданий, каким должен быть художник, и рождается сомнение в том, а этот ли человек действительно написал все свои пьесы. Но вы знаете, это порождение романтической эпохи. Вот до XIX века никому сомневаться в этом в голову не приходило. В романтическую эпоху сложился миф о художнике. Он должен быть не от мира сего. Он должен быть воздушен, отрешен. Он должен с презрением относиться к материальной стороне жизни.
А мы знаем, что как раз от жизни Шекспира сохранились какие-то счета, свидетельства.
Да, да, конечно,
что
конечно.
Он был, да, давал он... деньги в рост.
Да, 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 ну, да, да. Но это была самая обычная деятельность. В Англии того времени шли очень такие бурные
социальные
процессы.
То есть он просто
процессы.
Не соответствовал на житейском уровне тому гению, который, ну, потом
нашему представлению о том, что такое гений. Вот в том-то и дело, понимаете, когда мы говорим с вами о том, что человеческая природа мало меняется, мы имеем в виду какие-то вот, ну, базовые уровни, уровни инстинктов. А если говорить о том, как меняется общественная жизнь, некие социально-культурные установки, то, конечно, небо и земля, то, что мы имеем с вами сегодня, и что было в конце XVI века. И наши нынешние представления о том, каким должен был быть художник, не стоит вот так запросто брать и переносить на то время. Это вообще, так сказать, вот очень широко распространенная ошибка. Шекспир прошел обычную грамматическую школу. Это было новшество для Англии того времени, но вот после того, как в Англии произошла реформация, после того, как старая католическая, ну вот вся система организации общества ушла, начали создавать такие специальные школы для мальчиков. Они возникали всюду, в том числе была такая школа и в Стратфорде. И там учили детей, ну, помимо английского языка и основ счета, их учили начаткам классического образования, да, то есть латыни. Они читали классических авторов. И это был тот пропуск в мир литературы, вот, который оказывался в руках буквально у всех. Говорят, что Шекспир не учился в университетах. Да, конечно. Но в университетах того времени учили медицине, богословию и юриспруденции. Для того, чтобы быть литератором, такое образование не нужно. Все, что, так сказать, вот нужно было, Шекспир почерпнул в детстве из А. Библии, Б. вот этих вот школьных студий Теренция, Овидия, ну и прочих авторов. Просто этих двоих он любил особенно. По цитатам из пьес видно вот тот, виден тот багаж, который он набрал в детстве и с которым потом работал. А впоследствии он, очевидно, много читал, имел доступ к хорошим библиотекам, но это неудивительно, он вращался в кругу, в том числе...
Да, театр был достаточно востребован, да, и конечно, популярен,
да,
при дворе.
Да, и он был, так сказать, вот знаком и с некоторыми аристократами. Известно, что свои поэмы он посвящал графу Саутгемптону, и имел возможность следить, так сказать, вот за литературной модой сегодняшнего дня. Вот, вот его источники. А уже что он с ними делал, понимаете, это вопрос гениальности. Вот почему-то существует такое странное убеждение, что гений может быть только аристократом. Все время ведь на место Шекспира ищут кого-нибудь рангом повыше, да. И нужно помнить о том, что для аристократов того времени главным жизненным занятием была, ну, во-первых, война, но Англия, в общем, в то время ни с кем особенно не воевала, ну, не считая, естественно, блестящей победы над непобедимой армадой. Но вот в 90-е годы, так сказать, активных боевых действий страна в целом не вела. Так вот, война, а если не война, то охота. А ученость, литература – это для аристократов, ну, так, приложение. Если есть склонность, да, пожалуйста, а нет, так и не нужно. То есть, конечно же, вот эти пьесы не могли быть написаны никем, кроме профессионала. Опять же, нужно помнить, что это была очень конкурентная среда. И, конечно, там друг про друга все знали. И, конечно, были бы хоть малейшие причины усомниться в авторстве Шекспира, это было бы сделано в его время и в весьма жесткой форме.
О творчестве великого драматурга рассказывал филолог Дмитрий Иванов. Кроме него, в классном часе «Свободы» также принимали участие учитель литературы лицея Воробьёвы горы Евгения Абелюк, ее ученик Никита Кана и студенты первого курса МГИМО Полина Мещан и Никита Гусенков. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте в разделе «Радио» или в рубрике «Свободные посещения». Открытый урок.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутации».
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.